Соображая между собой все сии обстоятельства, без ошибки можно заключить подтверждение прежним нашим гаданиям, что король прусский, воспользуясь избранием польским, хотел для обнадежения своей системы против австрийского дома схватить турецкую альянсию, что его прибавочные два артикула представлены, с одной стороны, для большего аккредитования упорта его с нами союза, а с другой – чтоб тем же самым несколько ослабить свои обязательства с турками в рассуждении нас, если б какие между нами и ими произошли замешательства вследствие польского избрания, чего, может быть, он тогда и опасался еще, и что Рексин ко всему онному прибавил свою собственную неумеренную ревность, от которой происшедшие внушения увеличивались по мере сообщения онных от ушей к ушам». В сентябре Сольмс передал Панину экстракт из депеши к нему короля. В экстракте говорилось, что его прусское величество приведен был в крайнее изумление известием о поступках своего министра в Константинополе, что они ему были совершенно неизвестны, и в Рексиновых депешах нет ни малейшего тому следа. Хотя король, будучи недоволен поведением Рексина, посылал в Константинополь нарочного для его освидетельствования, особливо по причине его плохой экономии в деньгах. Однако и тут не дошло до его величества ничего, чтобы относилось к настоящему обвинению Рексина. Несмотря на то, его величество думает, что известия о поступках Рексина не могут быть совершенно лишены основания, и потому поручает графу Сольмсу объявить Панину, что он крайне раздражен против Рексина, и думает, что всего лучше отозвать его из Константинополя. Рексин будет призван в Берлин, и поведение его будет исследовано со всей строгостью, и если он действительно окажется виновен в подлых и злостных внушениях против России, то понесет должное за это наказание. Что король пошлет в Константинополь другого министра, чтобы вывесть Порту из заблуждения. Он, король, причиной, побудившую Рексина на такие поступки, считает дурное и распущенное хозяйство. Вероятно, он прельстился на деньги и допустил подкупить себя какой-нибудь из недоброжелательных держав. Сообщая об этом Обрезкову, Панин просил его обходиться осторожно и с новым прусским министром. Впрочем, полагался совершенно на благоразумие Обрезкова. Вообще же взгляд его на это дело состоял в том, что хотя король прусский мог дать повод Рексину распространить интриги, противные союзу между Россией и Пруссией, какими-нибудь повелениями, касающимися проволочки неопределенных отношений между Турцией и Польшей, медленности в признании королем Станислава Августа, однако из уверений Фридриха II, из его решения отозвать и предать Рексина суду, можно заключить, что последний далеко зашел за пределы королевских наставлений, и что король прусский по той или другой причине сильно почувствовал затруднительность своего положения – и, чтобы выйти из него, снова обязался поддерживать при порте русские интересы, и отступить скоро от них будет для него уже труднее. Затруднительное положение Фридриха увеличилось еще тем, что Панин прочел Сольмсу копию с письма английского посла в Константинополе Гренвилля к английскому же министру в Петербурге Маккартни. В письме сообщалось о тех же поступках Рексина против России с прямым указанием, что нерешительность и беспокойство порты по делам польским происходит более от внушений Рексина, чем от министров неприязненных России дворов. На юге, в Турции, трудно было отличить поведение союзника от поведения врагов. На севере, в Швеции, борьба была более открытая. В январе Остерман извещал, что, несмотря на все интриги и денежные издержки французской партии, ландмаршалом выбран патриот полковник Рудбек. Благонамеренные не жалели никакого труда при достижении этой цели и ревностно следовали советам Остермана. Правда, писал Остерман, что мной, английским министром, издержана немалая сумма денег. Зато с 1738 года никогда не было такого благополучного сейма, ибо все четыре оратора выбраны из числа благонамеренных. Но Остерман сообщал и неприятное известие. Королева старалась поместить в секретную комиссию шесть знатных членов французской партии. Напрасно прусский министр Кокций представлял ей, как это вредит общему делу. Она отвечала, что если в этом случае не будет исполнено ее желание, то она удалится в Дротнингольм, и прибавила. «Очень жаль, что мои мысли никогда не сходятся с братними. И удивляюсь, как это другие державы хотят лучше моего знать, на кого из здешних людей полагаться. Очень естественно, что я должна вступаться в дело, которое так близко касается моего дома. Какие-нибудь да есть тайные обольщения французского двора», — писал Остерман. «Королева, конечно, льстится посредством французского двора получить больше власти, чем посредством вашего императорского величества. Опасность состоит в том, что если королева будет продолжать оказывать такую же холодность к благонамеренным и предпочтение членам французской партии, как, например, на другой день избрания ландмаршала посадила его к игре младшего принца Карла, а к себе взяла члена французской придворной партии, то это может воспрепятствовать благонамеренным содействовать вашему намерению в пользу королевскую». На основании донесения Остермана Панин писал для императрицы свое мнение. По-видимому, их шведские величества не пристанут предпочитать разумному удовольствию свои беспредельные желания. Ваше величество, конечно, уже свято исполнили, что долг дружбы и свойства требовать мог, следовательно, по всем существительным резонам, никто более зазрить не может, когда соизволите указать их оставить их собственным интригам и жребию, а напротив того, постановить дела благонамеренной партии на таком основании, что без дворовой зависимости с единым вашим подкреплением она оставалась в поверхности, к исполнению чего уже немного лишнего труда надобно, тем наипаче, что можно королю оставить всегда отворенную дверь с нею соединиться. Императрица подписала «Быть посему». «Секретная комиссия составилась большинством благонамеренных, теперь, — писал Остерман, — от вашего императорского величества зависит благополучное начало к счастливому окончанию привести и заставить шведский народ вечно прославлять ваше имя. Это исполнится, если не помешают внезапные приключения, а именно, если, пример, Франция сильнейшим подкупом даст королю возможность нечаянно захватить самодержавие, разрушить сейм, привести партию благонамеренных в смятение или несогласие и произвести холодность в дружбе между вашим величеством и королем с королевой, ибо в этом состоит и будет состоять главная цель французской шайки». Панин заметил при этом: «Разумно предусматривает, но трудности велики. А если бы в противу всех их отважились, то крайние с нашей стороны средства к помешательству могут быть столь велики, что и одним таким разом вся северная система решится». Остерман доносил, что он издержал по сие время 802 326 талеров медную монету, и в остатке у него только 665 358 талеров медную монету. Панин заметил: «Поистине сумма весьма невелика и сочиняет с небольшим 30 тысяч рублей. Теперь к оставшим вдобавок еще переведено 70 тысяч рублей». Английский министр Гудрик издержал 360 тысяч талеров медную монету. Прусский министр, барон Кокций, не истратил ни одного талера, но, по-видимому, сильно поддерживал Остермана. В феврале он сообщил последнему, что получил похвалу от своего короля за его внушение шведской королеве, как было бы не согласно с общими и с ее собственными интересами помещение в секретную комиссию французских партизанов. Кокций сообщил также, что Фридрих II велел ему поддерживать во всем Остермана. Касательно ответа королевы, что если французские сторонники не попадут в секретную комиссию, то она удалится в Дротнингольм, Фридрих II писал, что в том большой беды не будет, если королева и действительно уедет из Стокгольма. «Такое рассуждение и здесь слышится», — писал Остерман. «Но если принять во внимание нрав королевы, то она и там тихо себя вести не станет. но под покровом непринятия участия в делах еще более будет иметь средств через своих приверженцев интриговать на семье и скрытно препятствовать операциям благонамеренных. Узнав, что при дворе действительно принимается намерение уехать в Ульрихсдаль, под предлогом препровождения там великого поста и приготовления второго принца, Карла, к причастию, я спросил, кого следует отсоветовать их величеством это делать. Намерение это принимается только для того, чтобы показать пред публикою свое явное неудовольствие на действия благонамеренной партии. Поездка в Ульрихсдаль состоялась, и Екатерина писала по этому случаю Панину. «Остерман может через третье лицо внушить королю и королеве, что я узнала о бесполезности моих советов, что безрассудная поездка их в Ульрихсдаль огорчила меня еще более, и что он, Остерман, получил приказание не делать более бесполезных или компрометирующих попыток. И если моя искренняя дружба и мои советы, столь важные для истинных интересов короля, не выслушиваются более, я не стану вмешиваться в их дела». Если вы это не одобряете, то разделите записку. Панин не разодрал записки. В начале мая Остерман принужден был писать императрице. Как бы я ни желал уведомить о перемене дворовых поступков к лучшему, но, по несчастью, не в состоянии этого исполнить, напротив, должен донести, что чем больше обнаруживается затруднительное положение французских сторонников, чем более имеют они побуждение бояться наказания, тем более король и королева стараются их защищать. Такое королевское снисхождение к французским сторонникам, естественно, не может привлекать сердца благонамеренных. Так сенатор граф Левингельм представил сенату при закрытых дверях настоящее критическое положение дел. Именно что король, вопреки желанию сейма, защищает виновных людей – и оказывает свое неудовольствие на меры, принимаемые сеймом. И это тем более удивительно, что на этом сейме помышляемо было определить правительственную форму к удовольствию короля. Из такого поведения королевского можно вывести одно, что его величество желает чего-нибудь больше того, что государственные чины ему дать намерены. А так как Сенат никак не может согласиться на восстановление самодержавия, то нечего больше делать, как оставя короля в покое, соединиться с нацией и привести Конституцию в надлежащие пределы ввиду будущей безопасности для народной свободы. По этому поводу один из благонамеренных сенаторов имел продолжительный разговор с королем, стараясь внушить ему о необходимости переменить поведение. Король отвечал, что удивляется, как можно думать, что он ведет себя двуличнего, тогда как он постоянно держится одних и тех же взглядов. Остерман не хотел входить сам в объяснение с королем, дожидаясь, пока французской партии нанесен будет сильный удар открытием на сейме злоупотреблений членов этой партии и исключением их вследствие этого из Сената. «Без сомнения», — писал Остерман, — французская партия употребит все средства к своему спасению, но все ее усилия останутся тщетными, если только мне можно будет удержать в согласии членов русской партии, где многие заражены корыстолюбием, другие – неумеренным честолюбием, третьи из безрассудного тщеславия стараются порочить поступки вождей партии. А французская партия пользуется всем этим, чтобы произвести между ними междоусобную вражду и преимущественно поссорить друг с другом государственные чины. Несмотря, однако, на такое невыгодное представление партии колпаков или благонамеренных, вожди партии, пользуясь своей поверхностью, начали действовать тем же оружием, каким действовали до сих пор враги их против них, именно исключать враждебных им людей из Сената. Королева и король стали употреблять все средства, чтобы защитить гонимых. Королева на вечере во дворце после комедии, перед ужином, зазвала к себе в кабинет жену ландмаршала и более полутора часа улещала ее подействовать на мужа, чтобы он не старался об исключении из Сената членов французской партии. Жена ландмаршала отвечала, что муж ее не в состоянии ничего сделать, так как это зависит от целой партии. После долгих споров королева, наконец, изъявила желание узнать, у кого в руках деньги, у ее мужа или у русского посланника, говоря, что она, королева, выпросила у русской императрицы подкрепление для партии колпаков и потому удивляется, что ланд-маршал своими приятелями так плохо повинуется королевскому желанию. Жена ланд-маршала отвечала, что муж ее не имеет никаких денег для подкупа. Сенаторы граф Экеблад и барон Шефер подали в отставку. Король с насмешкой спросил у ланд-маршала, сколько еще сенаторов он намерен низвергнуть. Ланд-маршал отвечал, что число определить не может. Все зависит от того, сколько окажется виновных. Король упрекал его в том, что он до сих пор ничего не сделал для его пользы. Ланд-маршал отвечал, что каждое дело требует своего времени, и он надеется исполнить свое обещание, если двое возмутителей, Синклер и бургомистр Малмстейн, перестанут мешать ему во всех его намерениях. Колпакам нужно было исключить из Сената 7 членов. Для их спасения французский посол и придворная партия употребили все усилия. Произошло сильное движение, причем многие из колпаков, под видом сожаления к несчастной судьбе сенаторов, вдруг переменили поведение. Остермана уверяли, что французский посол истратил при этом случае 1 200 000 талеров купфермюнце, уверяя также, что и от датского двора были розданы деньги. Остерман не мог поручиться за верность этих известий, но верно было то, что раздавались табакерки, часы, и за один голос заплачено было до 6 000 талеров купфермюнце. В одном трактире именем французского посла до 400 человек всякого чина людей было угощаемо винами и ужином. Вследствие этого в дворянском чине получили перевес те голоса, которые были против исключения сенаторов. Но в других чинах большинство состоялось в пользу требования исключения, причем происходил страшный шум. Французская партия начала действовать угрозами. Распущены были слухи, что она намерена с помощью морского корпуса арестовать ланд-маршала и других предводителей благонамеренной партии. Неизвестные люди ночью напали на одного депутата мещанского и на одного крестьянского сословия и избили их палками. По получении от Остермана этих известий Панин написал для императрицы. «Ваше императорское величество, из всех депешей усмотреть изволите, сколько Бретель, собрав все свои оставшиеся силы и ресурсы, предуспел в дворянском собрании запутать дело о исключении 7 сенаторов своих креатур. Все сие, однако же, в туне останется, если наши друзья сохранят учиненное уже о том решение в 3 нижних чинах, о чем, конечно, не можно иметь большого сомнения. А по последней мере дело сие может обратиться в негациацию между партиями, как видно из письма ко мне резидента Стахиева, где уже противная партия офрирует нашим жертву еще 2. Своего 2-го министра барона Гамильтона до сенатора Флеминга для спасения прочих. Тем не меньше, все министерство переменено будет. Впрочем, я не думаю, чтобы вашему величеству не угодно было определение верховным министром графа Горна, который по склонности своей к покойной жизни тщательно еще больше искать станет себе в помощнике барона Дюбина. О преданности же его к нам и о честном характере сомнения быть не может. Остается смотреть, как далеко отчаянность распространится противников. Но надо прежде, чтобы они себя определили на общую погибель, ибо, имев ваше величество против у себя, им невозможно не предвидеть, что занятие Финляндии зависит от соизволения вашего величества, и что они ниоткуда супротивной помощи получить не могут. В рассуждении чего никак невозможно опасаться, чтобы они действительно поступили на какое-либо отчаянное насильство противу сейсмических узаконений и национального покоя.